Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Что меняет в жизни человека встреча с Богом, как меняется после этого жизнь человека. Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Вот, добрый день. Сегодня, как обычно, с вами ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях преподаватель богослов Валерий Бурсак. Пишите нам, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, что меняет в жизни человека встреча с Богом, вот как она вообще происходит. Давайте попробуем с вами разобраться. Начнем мы с небольшой цитаты никого-нибудь. Натальи Бехтеревой, которая занималась вообще вопросами изучения, да, деятельности головного мозга человека, да, которая писала: «Всю свою жизнь, посвятив изучению мозга человека, я прихожу к выводу, что понять создание такого чуда без понятия Творца практически нереально». Вот если уж Бехтерева считала, что нереально, то уж нам-то что, значит, с вами грешным. Ну, так вот, Валер, вот с чего я хотел с тобой начать разговор. Как вообще встреча с Богом изменила твою жизнь? Почему это произошло?
Да, добрый день, слушатели дорогие. Добрый день, Игорь. Я могу рассказать о нескольких эпизодах, да, если мы уже начинаем с личного свидетельства. Наверное, самое интересное и самое важное. Несколько эпизодов, которые вот довольно серьезно показали мне, кто я, вот кто Господь Бог, наш Творец, да, каков его характер, вот, и изменили мою жизнь. В подростковом возрасте у меня были встречи с разными сущностями, я так скажу. В том числе, да, демонические какие-то моменты были. Это отдельная, может быть, история. Вот об этом тоже стоит упомянуть. Вот встречи с ними тоже были. Это вот другие признаки, противоположные встречи с Богом, да? Это вот страх, скованность там и так далее. И у меня было два сна удивительных. Вот в этом же период, когда вот происходили жизненные выборы, вот эти разные встречи, это было 13-14 лет. Вот один из снов мне приснился. Это я нахожусь в каком-то помещении, и вдруг все разрушается, все начинает разлетаться в разные стороны, уходит земля из-под ног, сворачивается небо, то есть как бы пропадают даже звезды, все уходит, и остается одна пустота на многие-многие миллиарды световых лет. Вот такое ощущение было. И я один вишу в этой пустоте. Вот. И такое ощущение тотального одиночества, тотальной изолированности и такого, знаешь, ужаса или отчаяния в этом одиночестве. Это вот один эпизод. Вот. А затем, когда я уже стал приходить в церковь, тот же самый сон мне приснился через несколько лет, когда все то же самое. Уходит земля из-под ног, разлетаются дома, все это уходит, сворачивается небо, пустота. Я один в пустоте вишу, и вдруг я чувствую, что где-то далеко, как будто бы на горизонте, на таком, знаешь, виртуальном горизонте, появляется розовая полоска света. И оттуда ко мне выдвигаются много доброжелательных существ. Вот они ко мне идут общаться, они меня идут принимать в свою, как бы, в свой круг, вот, вместе с Творцом. Вот, то есть вот эти два сна показали разницу между одним состоянием, состояние до обретения Бога, и состоянием после обретения Бога. Вот, скажем, такой один интересный сон. Ну, или, вернее, два в динамике интересных сна. И еще один опыт, о котором следует упомянуть, расскажу. Я читал из серии «Жизнь замечательных людей» биографию Лютера. Вот. И, находясь один в комнате, это был такой, знаешь, новостройка, я один в квартире был, в новой квартире. Буквально там матрас на полу, и вот я читаю Лютера. И у меня возникло ощущение парадоксальное, такой совершенного бессилия перед волей Творца. Вот что он со мной захочет, то он со мной и сделает. И у меня нету никаких возможностей, никаких средств как бы повлиять на его решение относительно меня. Вот такое было тотальное ощущение. И при этом вместе с этим появляется ощущение, так как я сам не могу повлиять на него, я могу только рассчитывать на его благость. И отсюда такое появляется упование на Бога. Вот если не в моих силах что-то изменить, я полностью переношу упование на Бога. Я полностью верю и принимаю его благость в отношении меня самого. Может быть, это Лютером навеяно было, может быть, так совпало. Но вот этот опыт очень глубоко показал мне, что такое вера, что такое упование на Бога. Вот. И в основ... это легло тоже в основу моей духовной жизни. Я понимаю, что я бессилен побороть свое несовершенство, свои страсти, свои какие-то деструктивные там, да, механизмы в моей психике внутри. Ничего не могу в обстоятельствах изменить. Но я принимаю волю Бога, его воля благая. Вот. И вот вера в благую волю Творца является основанием жизни, особенно основанием жизни протестантов, которые ставят прежде всего веру. Вот такие вкратце я могу тоже опыты назвать, вот для того, чтобы начать разговор.
Эко, вы, батенька, эмпатик, оказывается-то, а?
Вот. Возможно, да.
Что как остро воспринимаешь ты все-таки то, что происходит с тобой на эмоционально-духовном уровне. Вот я так специально совместил несовместимое, может быть, да, эти две сферы. Вот уж как тебя, видимо, пробила идея Лютера о неспособности, о греховности человеческой природы, да. И при этом, милости Творца к нам, да?
Да, да, да. Он нащупал что-то универсальное, мне кажется. Вот. Поэтому такая реформация произошла на основе его открытия.
Ну, не удивительно, потому что тогда вообще все очень и очень сильно менялось все-таки, да, там, если говорить про 16 век, который там, то есть, граница вот этого нового времени, когда, с одной стороны, идеи возрождения, идеи вот этого там нового гуманизма, которые пытались, так сказать, систему мира, богоцентричную, теоцентричную систему мира, значит, что сказать, применить к тому, что есть человек, и что вот, собственно, да. Не на периферии жизни, да, находится, а где-то вот он все равно через него все это проходит. Понятно, что как там обычно, знаешь, у нас в старой нашей парадигме, да, атеистической, что у нас там гуманисты, опа, человек в центре мира. Там все, конечно, не так было. Далеко. Например, это первые итальянские гуманисты, которые действительно их там называют гуманистами, знаменитая там академия, да, там, так сказать, вот наподобие Академии Платона, значит, вот, они вполне себе были ортодоксальными католиками вообще.
Конечно, вот, конечно.
Да, и ничего себе.
Атеизм наступает только в веке в 19-м. Да, до этого был деизм какое-то время.
Но 18 век это были. В основном, да, деисты. Да, там, конечно, появляются атеисты, вот, но это скорее на такие, такой, знаешь, на все смотрят как на какое-то что-то очень странное, да, в культуре, да, поэтому так вот, да. Ну что ж, да, важно, да, и наш опыт, да, конечно же, очень важен. Андрей Тарковский говорил, что встреча с Богом начинается со встречи с самим собой. Ты согласен с ним? Почему это так, как ты думаешь?
Да, но смотри, я глубоко попробую ответить, да. Мы не знаем, каков Бог на самом деле, и знать не можем. Чтобы знать, каков Бог, нужно быть Богом. Но мы знаем, что такое его влияние на нас. Вот когда его посещение или встреча с ним происходит, мы знаем, какое он оказывает впечатление на нашу душу. Вот это мы можем зарегистрировать, да. И когда он нас посещает, или когда мы входим в его присутствие, тоже хороший термин, да, его присутствие, попадание в присутствие его. Об этом, кстати, многие псалмы, об этом Хайдеггер с его Дазайн. Это присутствие, находиться в присутствии Бога. Так вот, когда мы попадаем в его присутствие, мы не можем различить, где он, а где мы. То есть вот это очень важный опыт мистиков средних веков, в том числе мейстера Экхарта, вот я рекомендую нашим слушателям почитать его произведение, его вот наследие очень интересно. Мейстер Экхарт, он в свое время довольно сильно повлиял на Лютера. Так вот, он не различал вот собственную глубину и Бога. Он считал, что это одно и то же. Потому что в нашем опыте, когда мы попадаем в присутствие Бога, да, это настолько нам близко, как мы сами. То есть мы можем даже Бога принять за себя и себя за Бога. Да, то есть там нету развлечения. Тут вспоминается богословская формула, мы о ней, может быть, тоже сегодня поговорим. Да? Вот христианство стоит на четырех таких «не» в единстве, в развлечении в единство, ну или, скажем, говоря о природе Христа, богочеловеческой, да, там есть четыре «не». Неслиянно, нераздельно, неразлучно, неизменно. Так вот, человек в своей душе переживает неразделенность с Богом. И очень трудно даже понять, что это как бы, где заканчиваешься ты и где начинается Бог. Поэтому, когда Тарковский говорит о собственной глубине, это ведь тоже правда. Присутствие Божие, с одной стороны, нас погружает в какую-то глубину, в какую-то подлинность, а с другой стороны, там, в этой глубине, мы не можем различить, где Бог, а где ты. Настолько Он тебя охватывает, настолько меняется твое состояние, твое восприятие действительности. Поэтому я, да, могу согласиться с Тарковским.
Ну, а Тарковский, прежде всего, считал, что значит, встреча с Богом начинается с встречи с собой, со своей собственной греховностью, со своей собственной совестью. Да? Mm-hmm. Собственно, да, да. Первый после Андрея Рублева религиозный фильм, как вообще очень интересно, ну, многие писали, следователь Тарковского, что Тарковский начинает снимать Андрей Рублев как светский абсолютно режиссер и заканчивает как религиозный мыслитель. Да? Mm-hmm. То есть, вот его, собственно, столкновение с миром Андрея Рублева, попытка Андрея Рублева трактовать как, ну, ты там помнишь знаменитые его с Феофаном Греком диалоги, да, там два диалога с Феофаном Греком такими, это вот как раз диалог современного художника Андрея Рублева, вернее, Андрей Тарковский с Андреем Рублевым ассоциирует, да, а Феофан Грек – это вот как раз классический средневековый художник. Да. Вот. И вот как это совмещается, да, и там самое интересное, там, кстати, о снах, видение Тарковского после смерти Грека. Грек приходит к Тарковскому, когда он видит все это, да, татара, который привел князь, русский князь на землю, чтобы, так сказать, захватить власть, и вот и что из этого получилось. И Феофан Грек его утешает, да. И вот, вот в этом смысле, конечно, и поэтому, конечно, там идет Солярис. Солярис – это прям о совести человека. Прям встреча с Богом. Не зря там, собственно, Брейгель, не зря там центр фильма – это диптих Рубенса, да, блудный сын в таверне, и, соответственно, значит, в конце фильма – это, вот, собственно, блудный сын, да, сама картина, да. Возвращение блудного сына, и, в общем, это вот идея про то, что космос, он чужероден, потому что это гордыня человека, да, вот, и встреча с собственной совестью. Вот о чем, собственно, Тарковский, что изначально мы встречаемся со своей собственной совестью, греховностью, то есть мы начинаем видеть себя не через призму иллюзий или, наоборот, через призму, знаешь, таких самоуничижения, а через вот какое-то такое отражение, да, как мы, ну, как нам мы можем увидеть хотя бы отражение вот реального «я», того, что мы сотворили, ну, сделали, да, и того злого, которое есть в нас, при этом милости Божьей, которая нас искупает от этого, да, вот это вот первоначальная встреча с своей греховностью, с милостью Божьей, которая вот, это очень важно, конечно. Мне кажется, вообще через фильмы Тарковского эта идея проходит, да.
Тогда, да, добавлю, я просто немножко по-другому услышал твой вопрос. Если брать вот этот аспект, да, встречи с Богом через осознание, первоначальное осознание своей греховности, но я добавлю лишь, знаешь что, Игорь, что как раз осознание греховности происходит благодаря встрече с Богом. То есть, когда Он появляется в моей душе, это оказывает такое на меня впечатление, что я в свете Его совершенства, в свете Его любви вижу свою ущербность очень сильно. То есть это, на мой взгляд, следствие встречи, а не основание для нее. То есть человек как раз начинает искать Бога после встречи с Ним. Первую инициативу проявляет Бог. То есть сначала Он нас погружает в свое присутствие. В этом присутствии мы понимаем, насколько мы греховны, несовершенны и зависимы от Него. И затем вот это взыскание Бога начинается. Мы начинаем искать Его. Мы начинаем сожалеть о своих грехах, и запускается процесс покаяния.
Ну, Антон Павлович Чехов писал, что человек или должен быть верующим, или ищущим веры, иначе он пустой человек. Да? Ну, то, что под верой подразумевал Антон Павлович Чехов, это вообще такая, значит, такая большая-большая, значит, загадка, да, для нас. В разные периоды, скорее всего, он имел в виду разное, и контекст очень интересен. Да, у нас есть еще, прежде чем... Ага. Вот нам тут Дмитрий Розет пишет: «Халкидонский образ говорит об уникальном ипостасном единстве воплощенного Бога Сына, а не о мифическом, мистическом и внутреннем единстве падшего человека с Богом. Поэтому мы ищем Бога не в себе, а в слове, в котором он нам открывается». Слово «скриптура» на минуточку.
Согласен, да. Если вот продолжить мысль о мистере Экхарте, да, то он с точки зрения ортодоксии был еретиком, когда не различал себя и Бога в своей собственной глубине. Да? Ну, можно вспомнить, что он был неоплатоником, неоплатонистом. Они вообще как бы, это еще от язычества традиция идет, они как раз видели мир как продолжение Бога. Это, конечно, заблуждение, тут я полностью согласен. Но Бог настолько нам близок в присутствии в нашей душе, что на самом деле трудно увидеть, где начинается Бог и заканчиваемся мы. Он настолько... с нами соединяется.
Да, еще Дмитрий Розет написал: «Осознание своей греховности происходит благодаря закону, который нас обличает и сокрушает. Это не самопознание, это действие Святого Духа».
Угу. Да, да, согласен. Тоже полностью согласен. Христос пришел на землю, и высшей стадией откровения Бога является как раз то, что Он сделал... открыл доступ Духу Святому к нашим сердцам. Вот когда завеса в храме разодралась в момент его смерти, да, открылся доступ к Бога к нам и нас к Богу. Вот. Он, в общем-то, Христос и говорил, что Спаситель говорил, что Он пришел свести огонь с неба. То есть Он пришел дать нам Богопознание через Духа Святого, третью ипостась Бога. То есть непосредственное Богопознание мы получаем благодаря соединению с Духом Святым. Никак иначе. То есть Бога можно узнать только через Бога. А на земле присутствует в наше время, уже 2000 лет, ипостась Духа Святого. Только в нем мы можем Бога узнать.
Ну, давай продолжим дальше наше с тобой исследование этой темы. Почему без веры жизнь человека пуста, и что делает ее наполненной, на твой взгляд?
Угу. Ну, вера – это такой чудесный механизм. Да? Сначала нужно, наверное, сказать, что такое вера. Это ведь не только теоретическое знание догматики, допустим, или знание о том, что Бог существует, да? Или, ну, или гипотеза, или знание, а именно доверие Богу, практическое доверие, во-первых, Его требованиям, Его заповедям, что они непреложны, то есть нету контекста, в котором бы я мог их заповеди нарушить. Да, то есть это вечная воля Творца и уважительное отношение к этой воле. Это уже вера. А второе – это доверие в повседневной жизни. Вот когда ты придерживаешься Его воли, но при этом ожидаешь и Его поддержки. Вот. Без этого невозможно соединение с невидимым. Бог же остается невидимым. Вот мы можем полагаться на знания, на опыт в видимом мире. Но мы не видим, как Бог протягивает к нам руки, как Бог нам дает заповеди, как Бог нам помогает, но Он это делает. Вот поэтому нужно верой принимать Его действия в нашей жизни. Тогда мы сможем с Ним соприкасаться, тогда мы сможем с Ним взаимодействовать. То есть без веры невозможно взаимодействие с невидимыми действиями Бога в нашей жизни.
А как ты думаешь, как человек может пережить встречу с Богом, что это меняет в его жизни?
Но еще раз повторю, что встреча происходит, на мой взгляд, только по инициативе Бога. Мы не можем вызвать Его явление. Мы не можем как бы этого сделать. Да? То есть тут нужно понимать, что это встреча двух личностей. Каждая из этих личностей обладает своей волей. Кстати, отсюда следует учение о личностном Боге. Это не какая-то размытая сила, вселенский разум или вселенская сила, космическая сила. Это конкретный личностный Бог, у которого есть собственная воля, и он поступает по своей воле. Вот. И у нас тоже, так как мы созданы по образу и подобию Божьему, тоже есть суверенитет, тоже есть определенная независимость в своих поступках, определенная автономность. Поэтому мы тоже обладаем своей волей и можем искать этой встречи. Но первая встреча, я уверен, происходит как раз по воле Творца, потому что наша воля испорчена. Об этом же Августин, Кальвин и так далее, да, Лютер об этом учил, что наша воля настолько испорчена, что мы даже не можем захотеть встретиться с ним. Поэтому встреча происходит первая, особенно встреча по инициативе Творца. Вот. И когда он нам открывается в нашей душе, тогда наше состояние меняется. То есть его встреча означает изменение нашего собственного состояния. Это следствие встречи с ним. И мы можем описать с тобой, порассуждать о том, а что, собственно, меняется, содержание вот этого опыта, да? То есть когда он приходит, первое, что мы с тобой назвали, это ощущение собственного несовершенства, такое жгучее, с таким, знаешь, жгучим сожалением о своей ущербности, о своем несовершенстве. И понимание абсолютной зависимости от Творца, о том, что все в его руках. И ты, и мир, и Вселенная, все в его руках. Вот эти два момента. Второе, очень, очень важное, это ощущение всеединства. Но когда ты попадаешь в присутствие Бога любви, Бога любящего, то ты чувствуешь единство со всем существующим. Вот это очень важный опыт. Я думаю, что как раз понимание заповеди, ведь пророки давали, мы никогда не можем Бога увидеть непосредственно. Он действует через ангела, через пророков. Так вот, пророки ведь давали заповеди от Бога: возлюби Бога всем сердцем и возлюби ближнего, как самого себя. Вот откуда возникает вот эта заповедь? Из опыта всеединства, что между мною и другими людьми, и другими живыми существами, и миром не существует разделенности, что любовь к себе и любовь к ближнему — это одно и то же, что любовь к себе и любовь к Богу — это подлинная реальность. Но ты себя понимаешь выключенным из этой реальности. Но когда Бог приходит, ты попадаешь в его присутствие, ты вдруг ощущаешь все единство, вот, которое очень хорошо описывали наши философы религиозные Серебряного века. У них это...
Ты имеешь в виду, прежде всего, там, идеи Владимира Соловьева, я так понимаю.
Да. Соловьев, Бердяев, Булгаков. Вот они прям с большой буквы постоянно писали о всеединстве. Вот. И вот встреча с Богом приносит этот опыт всеединства, что на самом деле все живые существа связаны друг с другом. Сознание, более того, даже дух связан с материей. То есть есть единство всего, в которое мы включаемся, когда переживаем присутствие Творца. Вот это вот третье содержание этого опыта, да? Вот. Ну и, пожалуй, самое главное содержание назвал, да? Ну да, наверное, вот эти вот моменты. Потом еще, если что-то придет, обсудим и это. И вот от этого мы отталкиваемся затем в дальнейшей жизни и начинаем искать уже со своей стороны Творца. И отсюда, кстати, появляется и религия, как вообще человеческий институт. У религии есть свое основание — это опыт встречи. Вот если бы не было такого массового опыта встречи с чем-то, лежащим за рамками твоего обыденного опыта, не возникло бы и религии, потому что ей места в обыденном опыте нету. Вот, то есть сама религиозная жизнь, само многообразие конфессии, религии свидетельствует о том, что люди переживают похожий опыт. Опыт присутствия чего-то намного превосходящего их обычное состояние.
Так, Дмитрий Азе тоже написал: нужно верой принимать его слово, поскольку мы верим в невидимое, мы знаем о том, что Бог делает в нас из его слова и никак иначе. Мы в лучшем случае видим какие-то внешние признаки, то можем обманываться. Многие скажут в тот день. Да, не твоим ли именем, да, это отсылка. А Елена поделилась с нами своим таким, так сказать, опытом, вернее, свидетельством. Да. Здравствуйте, после сильной болезни я увидел тоннель. Очень четко ее я увидел, летела по этому тоннелю, я так понял. Было совсем не страшно, и тогда я увидел свет, то услышал голос 5-летнего сына и вернулась вот из этого тоннеля. После этого я стал писать зарифмованные рассуждения о моей жизни, что и делаю до сих пор именно так. Встреча с Богом изменила мою жизнь, как будто ангел со мной. Вот. Я теперь уверена, что очень сильно, если очень сильно это захотеть, то все получится. Вот, пожалуйста, такой вот опыт. Да? Ольга Карачева написала: «А если не переживаешь присутствие Творца, но нет этого внутреннего мироощущения?»
Однажды к Антонию Сурожскому подошел советский офицер. Он тогда, по-моему, 70-е годы посетил Советский Союз. Ну, знаете, наверное, его. Если не знаете, почитайте. Очень интересная личность, очень интересный и сам по себе как человек, и высокопоставленный. Он был митрополитом английской церкви, православной, да, в Англии, зарубежной русской церкви. Вот, миссионером, богословом. Так вот, однажды, посетив Советский Союз, он встретился после собрания с советским офицером, который спросил его: «А если вот я не чувствую Бога в своей жизни, да, не встречался с ним, вот как мне быть?» И Антоний дал ему очень такую ясную рекомендацию: «А ты, говорит, помолись ему и обратись с такими словами: Господи, я посвящу тебе свою жизнь, если ты явно откроешься мне». Вот. И все, и говорит, и все случится. То есть вопрос ведь стоит: Бог нас ищет. Вопрос нашей готовности, да? Вот Антоний очень тонко подметил, насколько этот офицер, насколько этот человек был готов на самом деле жить потом, после этой встречи с Богом, без Бога. То есть когда встречаешься с Богом, ты должен быть готов уже переменить свою жизнь, да? Вот, то есть вот эта внутренняя готовность поменять свою жизнь, уже пригласить Бога в вашу жизнь, я так скажу. Вот. А лучше всего слова молитвы, слова, в которых вы призовете Бога, искренне от всего сердца призовете Его в вашу душу, в вашу жизнь. Вы начнете Его замечать, начнете Его видеть.
Ну, Антоний Сурожский же писал, что встреча с Богом всегда является началом новой жизни. Другое дело, что он описывал о том, что начало новой жизни для вас не обязательно будет какой-то такой, значит, радостный, да? Это всегда переворот, и это всегда вот такая трансформация из того, что было, в того, что, ну, так сказать, из нашей, скажем, греховной реальности в реальность Божию, да? Вообще, что мы переживаем, когда мы встречаемся с Богом, и насколько это вообще может перевернуть и повлиять на нашу жизнь, и что это вообще такое новая жизнь-то, которая происходит с нами после того, как мы переживаем вот эту трансформацию после встречи с Богом?
Ну, начинается жизнь, наверное, начинается жизнь... Ну, я вижу в ней два периода, да. Первое – это попытка своими силами исполнить заповеди, попытка своими силами соответствовать вот тому уровню сознания, который у тебя случился при встрече. Вот, ты ведь ощутил свою полную греховность, и ты ощутил полное совершенство Бога, и ты ощутил Его полное принятие. И вот чтобы соответствовать вот этому принимающему тебя, любящему тебя Творцу, человек начинает, знаете, синдром неофита появляется в его жизни. Он начинает активно пытаться исполнить заповеди Божьи. Вот. И вот об этом Клайв Льюис очень хорошо пишет. Он говорит, что этот период, он закономерный, он правильный, но он еще пока несовершенный, потому что в это время человек познает свое бессилие, скажем так, соответствовать. Это такой, знаешь, эпизод, диалектический эпизод. Вот, убедиться в том, что ты несовершенен, что ты принимаешься только по милости Творца. Вот. И пройдя вот этот, как у Клайва Льюиса есть, ты можешь познать силу ветра, только сопротивляясь ему. Вот познать, во-первых, силу твоих деструктивных наклонностей можно только сопротивляясь им, а во-вторых, свое бессилие. То есть, в конце концов, этот ветер тебя уложит на землю. Просто вопрос, когда? И вот пройдя этот период, ты можешь уже выйти в новое отношение с Творцом, это упование на Его милость. И вот здесь заиграют совсем другими смыслами, совсем другой важностью заповеди крещения, причащения, исповеди. Вот человек убедится, что, оказывается, вот это работает, не его усилия, как это вот ложным образом, на мой взгляд, да, ну и, в общем-то, и со слов Христа, и со слов апостола Павла, рекомендовал Ветхий Завет, то есть пророки Ветхого Завета, то есть исполняйте закон. Своими силами исполнить закон мы не можем. То есть пришла на смену религии закона религия благодати. То есть период, когда Бог открывает, что подлинно мы можем соединиться с Ним, только исповедуя свои грехи, осознавая свою немощь, вот как Павел говорит, когда я немощен, тогда я силен, уповая на Его поддержку в исповеди, в причащении в церкви, в изучении Слова Божьего, в молитве. Вот тогда вдруг ты начинаешь замечать в этом втором периоде жизни, что тебе не нужно прикладывать усилия, чтобы побеждать свои страсти. Тебе нужно просто впустить Бога, больше и больше впускать Бога, больше и больше доверяться Ему в этом процессе. А доверяться конкретно через участие вот в священнодействиях, в таинствах, как говорят исторические церкви, и в молитве. Вот уповая на Бога, приглашая Его в свою жизнь, ты справляешься со всем. Вот я такие два периода вижу. Но это, скажем так, реакция на встречу правильная. Потому что есть же еще и неправильная реакция, когда человек игнорирует ее. То есть на какой-то период он осознает вот все, что эта встреча принесла, он это переживает какое-то время, а потом он опять возвращается к прежней жизни. И вот здесь можно вспомнить притчу Христа о сеятеле. Вот, на мой взгляд, это как раз речь идет о встрече. Вот шел сеятель, сеял, разбрасывал зерна, и зерна падали, ну, как бы случайным образом. Одно упало при дороге, и его вскоре склевали вороны. Другое зерно упало в тернии, то есть в, ну, бурьян, короче, паразитические вот эти растения, да, сорняки. И сорняки подавили его. Оно вроде как и начало прорастать, но сорняки подавили. Третье зерно упало на каменистую почву и пустило корни, но потом засохло, потому что не могло углубиться, там камень был. И только четвертое зерно упало на плодородную почву. И проросло, и созрело, и вырос колос, и принесло много плода. Вот так и в жизни людей. То есть зерна встречи переживает каждый человек. То есть эти зерна падают в сердца каждого человека. Но затем вот по притче, по этой, три из четырех не продолжают это в своей жизни. Кто-то поглощается суетой, кто-то не имеет основания. Да? Ну, в конце концов, люди ведут прежний образ жизни. И только один из четырех людей вот, ответно начинает искать Бога и приносит плод в своей жизни, вот этой встречи.
Михаил Врублевский написал: «Ни один из тех, кто перенес клиническую смерть и успел увидеть Бога, вернувшись в этот мир обратно, не захотел вернуться обратно к Богу». Ну, во-первых, непонятна статистика, на которую вы опираетесь. Вот. Что значит «не захотел вернуться обратно к Богу»? Вот. Не захотел умереть, что ли? Вот. Вопрос-то. Так или иначе, мы все равно встретимся с Божьей реальностью. Хотим мы этого или не хотим. Это данность. Смотри, давай посмотрим. Когда мы говорим про правильно и неправильно, если мы будем основываться на своей собственной эмпирике, то есть на своих собственных чувствах, то весьма и весьма все это будет обманчиво. Да? Сегодня я там чувствую Бога так, завтра я буду чувствовать Бога так. Да? Какие есть, ну, какая есть опора, да, вот как мы можем понимать, что есть хорошо, что есть плохо, да, в нашей духовной жизни, как мы можем вот этим, на чем мы можем строить эту новую жизнь?
Это очень важный вопрос, да, потому что, с одной стороны, мы можем постоянно быть отчужденными от Бога и просто пытаться исполнять Его заповеди, да, игнорировать свои переживания. Это одна крайность. Другая крайность – абсолютизировать свои переживания, да, и считать, что это все божественно. Нет, и то, и другое может далеко нас увести с истинного пути, вот, который является узким. Да? Это путь между двумя крайностями. Очень тонкий, узкий путь. Но я могу два критерия привести. Но когда первый критерий, когда Бог посещает, это какое-то абсолютное переживание. Оно из ряда вон выходящее. То есть, и это на самом деле не так часто в жизни. То есть это не повседневный опыт. Это редко. Вот. И это запечатлевает в душе такой образец, как бы, такое понимание должного в твоей жизни, да, которое там годами потом, к которому ты возвращаешься годами. Вот обрати внимание, в Ветхом Завете, когда описывается жизнь патриархов, да, какие периоды там охватывают. Он, допустим, живет 120 лет, А встретился с Богом в 40 лет, потом 80, потом там под конец жизни. То есть, на самом деле, ярких встреч там у Авраама, у Моисея было несколько в жизни, да? Нельзя сказать, что это повседневный их опыт. И у всех пророков, у всех вот великих мужей веры, которых мы видим, довольно длительные были промежутки между посещениями Бога их, да? То есть это какой-то очень яркий опыт, который ты ни с чем не спутаешь. Вот так первый момент. А второй момент, мне очень понравился в свое время ответ на этот же самый вопрос, который ты задаешь. Я нашел у старца Силуана в его сочинениях. Но вот один монах обратился к нему и спросил, а как вот мне быть уверенным, что это точно Дух Божий, а не другой какой-то? Потому что в Писании же написано, что различайте духов, от Бога ли они, да? И Силуан ответил очень простой ответ дал, который на самом деле рабочий. Он сказал, что если душа немало не сомневается, что это Бог, абсолютно уверена, что это Бог, то это Бог. Если хоть малейшее сомнение возникает, то это точно не Бог. Я долго думал над этими словами, пришел вот к выводу, что на самом деле наша душа, созданная по образу и подобию Божию, она знает свой оригинал, она как бы попадает, как пазлы складываются. То есть она своего Творца, свой оригинал узнает как образ, да, как подобие его. И поэтому не возникает ни малейшего сомнения, что это Бог. И если хотя бы малейшее, это значит что-то небожественное, что-то другое. Ну, вот такой критерий, такие.
Слушай, но религиозные, например, фанатики какие-нибудь, да, и там, значит, еретики, они могут абсолютно быть убежденными и не сомневаться.
Это то, что мы видим. Да, это то, что мы видим со стороны. Мы не знаем, что происходит в их душах, да, но они ведут себя как убежденные люди. Возможно, они в прелести находятся, есть такое состояние, да, возможно, они заблуждаются. Это, кстати, проверяется со временем, как вот в Ветхом Завете познавали, истинный пророк или нет. Сбудутся его предсказания или не сбудутся? Вот тогда получается, если сбудутся, как это произошло, допустим, с Иеремией, да, его писание в плену в вавилонском еврее обнаружили, открыли и увидели, что он был прав. Хотя он очень, ну, плохо, трагически закончил свою жизнь, да, вот. Они ему не верили, но после смерти убедились, что его слова были истинными, потому что все, что он говорил о будущем, сбылось. А значит, они с вниманием отнеслись и к его учению, к его писаниям, которые там варухом были записаны. Вот. То есть один из критериев был, сбываются ли слова пророка или не сбываются, если мы говорим о людях. То же самое можно говорить о еретиках, о каких-то фанатиках. Вот сбудется то, чему они учат, то, что они предсказывают, или не сбудется?
Есть. У меня несколько вопросов к этому, потому что в Ветхом Завете, опять же, есть другой критерий истинного пророчества. Если, значит, пророк сказал пророчество, это пророчество сбылось, но оно побуждает вас поклоняться богам иным, то сие есть ложное пророчество. Да? То есть нет критерий не того, что это сбылось, да? Да. Вот, а совсем другой критерий. Значит, и вот Дмитрий Розетта тут комментарий. Это еще более большой вопрос, кто с кем встретился. В Ветхом Завете обычно Бог открывается людям, а не наоборот.
Да, это... да, да, полностью согласен, мы об этом и говорим.
Да, это правда. Так, в первом Иоанне, 4 главе, Иоанн и объясняет, как их различать. Ну, да, духи от Бога или не от Бога, да. И предлагает опираться на Писание не на отсутствие сомнений. Разве мы не утратили образ и подобие в результате грехопадения? Я так это добавляю, да. Значит, дальше. Не только во Второзаконе, 13 главе, Бог обязывает побивать камнями пророков, чьи пророчества сбываются, если они проповедуют другого Бога. Ну, вот об этом же,
да, я. Да, да, ну, это важное указание, важное уточнение, да. Если кто-то будет учить вас иному, и в Новом Завете это есть, да, ну, конечно, в рамках ортодоксии, я, конечно, об этом имею в виду. Угу. То есть, да, у нас уже есть традиция, то есть, у нас уже есть печатное слово, у нас есть длительная, выверенная традиция, есть канон. Есть учение отцов там, и так далее. Да, на это опираться формально можно, да. А я больше говорю о личном индивидуальном опыте переживания встречи. Вот Бог это или не Бог. Uh-huh. Вот здесь нам подсказывают только наши чувствования. Вот. Да, понятно, внешний критерий есть, если этот дух нас совращает куда-то, говорит: ну, да, вот как бы ты особенный, тебе тебе позволяется вот совершать то, что, допустим, другим запрещено. Это соблазнение формальное. А есть еще вот чувство души. Вот я об этом.
Более того, я могу сказать, что и у Христа есть предупреждение о осторожном отношении к сверхъестественным каким-то переживаниям. Да? Например, да, если ты помнишь, богач Лазарь, да, богач умер. Вот. Христос рассказывает это. Да? Вроде как бы формально притча о том, что бедный нищий Лазарь, вот он в обителях, а богач, наслаждавшийся богатствами, и, собственно, формально, может быть, там, находившийся в иудаизме, а сердцем, как бы не следующий, да, заповедям, вот он попадает, значит, в ад и, собственно, просит, чтобы вот явился Лазарь, значит, мои братья-то мои еще там, да, на что получает логичный ответ. У них есть законы пророки. Если их не послушались, то не послушаются меня. То есть никакое сверхъестественное переживание собственное не может тебя изменить. Да? Если ты не послушен слову, если у тебя нет вот этого критерия, да, на что ты опираешься. Да? И в этом, мне кажется, очень важен смысл, потому что именно когда Павел пишет про новую жизнь, он как раз говорит, у вас новые чувствования во Христе Иисусе. Да, он рождает. Потому что это, да, возрождение. При этом на что мы опираемся, да?
Ну, тут нету противоречия, Игорь. Я попытаюсь соединить оба вот эти тезиса, твой и мой, да? Что период, момент встречи или события встречи редки, они производят яркое впечатление, и они потом становятся основанием для того, чтобы наша душа искала Бога. Но вот в период между этими встречами, да, существует закон, существует традиция, существует церковное установление, там, опыт многих, да? И вот там нужны какие-то формальные критерии, вот, и надо полагаться на писанное слово часто, когда нету вот этого нужно полагаться на то, что в традиции установлено.
Но я прежде всего думаю, что здесь даже разговор не про традицию, а боговдохновенное слово Божие, да? Вот. И здесь очень-очень важно, что когда мы вообще вот приходим к Богу, то да, значит, вот когда мы приходим к Богу, то здесь у нас должен быть ориентир, да? Вот. Этот ориентир находится именно в боговдохновенном Слове Божьем. Да. Здесь, вот в этом смысле, Дмитрий Розет тоже написал на учение отцов, на отсутствие сомнений, на абсолютной встрече, то есть все-таки не на соло скриптура. Да, принцип соло скриптура, да, вот все то, что, то есть есть абсолютный критерий, на который мы можем 100% положиться. Это опять же боговдохновенное Слово Божье, да, боговдохновенное Слово Бога. Да. И здесь очень важно, мне кажется, как раз в моменты каких-то там сомнений, которые могут... Тут, опять же, чувство, если я буду там полагаться... Я понимаю, о чем ты говоришь, о том, что вот в нашей жизни есть многие вещи, которые, грубо говоря, там ты в Библии не найдешь ответов на какие-то вот там конкретные вещи, которые тебя сейчас беспокоят здесь и сейчас, да, и ты можешь обращаться к Богу и, в общем-то, как раз получать некоторые ответы, да. Но опять же, тут очень важно, чтобы да, голос, свой собственный голос, да, внутренний, ты, да, не путал с голосом Духа
Святого. С голосом Бога, да.
Да, и в этом смысле абсолютным критерием для христиан, для верующих является Библия, боговдохновенное Слово Божие, да, на которое мы опираемся, да, и которому мы можем проверять то, что с нами происходит.
Вот в чем. Согласен. Если позволишь, дополню, да, это тоже в моем опыте христианства есть. Чтение Библии приводит к встрече. То есть, так как текст написан Духом Святым через пророков, да, то читая этот текст, ты погружаешься в собственную глубину, где ты встречаешься с Богом. То есть не проходит, скажем так, если ты уж совсем неформально подошел к чтению Библии, а все-таки в поисках Бога, то не остается бесследным каждое чтение Библии. То есть всегда оставляет какой-то серьезный след в душе. То есть чтение Библии само по себе является, ну, средством к встрече с Богом. Вот ты встречаешься с Богом на страницах Библии. Это да, тоже.
Да, наше время подходит к концу. Я хотел бы прочитать совсем короткий отрывок из Евангелия от Матфея, из 11 главы, с 28 стиха. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас, и возьмите иго мое на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». И, ну, это, конечно, апостол Петр, например, говорит о том, что мы имеем вернейшее пророческое слово, он имеет в виду, конечно же, да, Священное Писание, на которое мы можем полагаться. Да. В этом смысле, вот, друзья, мне кажется, что очень важно, конечно, встреча с Богом, встреча личная. Как она происходит и как Дух Святой там побуждает нас, да, вот, задумываться о вопросах и вот, начальный вопрос – это вопрос собственной греховности, неспособности изменить самого себя кардинально. Да? Можем в каких-то мелочах там, бросить курить. Мы можем. Да? При этом искушение остается, да, может остаться с нами. Да? Но при этом вот эта встреча с Богом, это вот, начальное действие Духа Святого, когда ты вот, чувствуешь это побуждение, и ты ничего не сможешь с этим поделать, когда Бог выходит навстречу тебе. И потом, когда происходит эта встреча, тебе нужен ориентир. В этом смысле ориентир, конечно же, это Божье Слово, Библия, на которую мы можем полагаться, вот, которая верна и истинна, которая наполняет нашу жизнь смыслом и помогает нам вот сориентироваться, что есть от Бога, что есть не от Бога. Да, сложная тема, важная. Сегодня был у нас в гостях Валерий Брусак. Говорили мы о том, о встрече с Богом, как она меняет жизнь человека. Большое спасибо, друзья, за ваши активные комментарии. Большое спасибо, что были с нами. И до встречи в передаче программы «Б». До свидания. До Бога Святого.
Спасибо.